Морфология лжи. Телевизионное выступление 30 апреля, в котором Никсон попытался оправдаться в глазах общественности, представляет собой одну из вершин и в то же время один из провалов в истории американских нравов. Положительная сторона дела, совершенно невозможная для Италии, состоит в том, что под давлением прессы еще до появления бесспорных доказательств, не в силах выстоять под напором обычных подозрений, президент Соединенных Штатов вынужден был оправдываться перед 200 миллионами сограждан, обнажив перед ними не только свои слабости, но также, и в этом трагическая особенность телевизионного выступления, страхи и опасения. Эффект от столь впечатляющего примера демократических взаимоотношений, немыслимых у нас дома, несколько портит тот факт, что способ, которым Никсону хотя бы временно удается выкрутиться, в точности повторяет традиционные схемы массовых коммуникаций. Иными словами, будучи приперт к стене истории, поданной средствами массовой информации в лучших традициях Хичкока, Никсон попытался вернуть доверие избирателей, выдвинув контр-историю. Если прессе удалось состряпать детектив или даже вестерн, вызвавший у толпы ожидаемый отклик, то Никсон постарался извлечь из нарративного бессознательного слушателей более древние сюжеты, сконструировав по их образцу свою речь, несомненный шедевр риторики. Увидим потом, как и до какой степени это казалось неэффективным. Факт тот, что нарративный расчет существовал. И надо сказать, что Никсон в той отчаянной ситуации, в какой он оказался, воспользовался им наилучшим образом. Дальнейший комментарий относится к приведенной таблице, составленной автором этих строк в ходе семинара о языке политики при участии аспирантов с факультетов сравнительного литературоведения и политологии из отделения аспирантуры городского университета Нью-Йорка через неделю после того, как Никсон произнес свою речь. Были рассмотрены показательные истории трех типов: «Красная шапочка», эпопея про Вторую мировую, так как она подается, например, в фильмах типа «Тора-Тора-Тора» или старых военных картинах вроде «Ивадзимы», и классический вестерн. Чтобы столь разные истории вообще можно было сравнить, была разработана очень упрощенная схема следующего вида. Существует герой, предлагающий ценность, которой надлежит следовать. Для достижения и защиты ценности необходимо соблюдать предписание. Предписание нарушается либо героем под влиянием злодея, либо самим злодеем в ущерб герою, из чего проистекает беда. Тут вмешивается спаситель и вступает в борьбу со злодеем вплоть до победы. С поражением злодея поруганная ценность восстановлена. Как явствует из таблицы, в «Красной шапочке» герой совершает оплошность, нарушая предписание. И беда затрагивает его непосредственно. Спаситель помогает герою и побеждает злодея. В истории о Второй мировой, напротив, совершивший оплошность герой, весь эпос на эту тему сходится на том, что будь американское командование побдительней, оно смогло бы предупредить атаку на Пёрл-Харбор. Обретает затем способность стать спасителем самому себе и таким образом выкрутиться самостоятельно, победив злодея, то бишь японцев. У вестерна иная схема. Предписание касается всех, и это злодей нарушает его в ущерб герою. Но герой выдвигает из своей среды избранного представителя, обычно шерифа, который карает злодея, восстанавливая общественное спокойствие. Вестерн, сконструированный СМИ, относился именно к этому типу. Американцы хотят иметь подотчетное им правительство, которое могло бы контролироваться общественным мнением. Злодей же, то бишь президент, совершил ряд недопустимых действий, что привело к достижению Белым домом тайной супермощи, то есть самому настоящему злоупотреблению положением в ущерб гражданским свободам. СМИ и судебные органы, вмешавшись, сумели путем ряда расследований и разоблачений отправить под следствие Белый дом и непосредственно президента. Цель достигнута, правительство не может выйти из-под контроля граждан. Что же сделал Никсон, столкнувшись с нарративным совершенством фабулы, сконструированной СМИ? Он выстроил свою речь в терминах легенды, но перемешав фигуры. Президент, которого СМИ представили злодеем, становится героем. Ядром выступления Никсона стала исповедь человека, которого постигла большая беда, но ради общего блага он нашел в себе силы воспрянуть. И действительно, главный герой в его речи, президент, обязанный гарантировать непрерывность American Way of Life всем уповающим на него американцам. Этот президент, вне всякого сомнения, совершил оплошность. Он должен был позаботиться о том, чтобы не выбирать себе безалаберных сотрудников, которые поступили плохо, думая, что поступают хорошо. Но был слишком поглощен тем, чтобы обеспечить торжество американской позиции на международных переговорах Китая и Вьетнам, и не смог уделять внимания предвыборной кампании. Он сознает, что совершил оплошность, и не ищет себе оправданий. «Я беру на себя всю ответственность», — сказал он. «Мне следовало быть бдительней, а я отвлекся». Что из этого следует? Здесь речь Никсона можно воистину счесть образцом для подражания, поскольку бедой, которой он привлек внимание публики, оказалась вовсе не серия правонарушений, вошедшая в историю под названием «Уоттергейтский скандал». Он предстает здесь в лучшем случае проходным инцидентом, вина за который, к тому же, лежит на плохих сотрудниках. Настоящая беда. Это риск, что президент утратит народное доверие, а американцы начнут сомневаться в самой системе. Благодаря такой перестановке фигур Никсону удалось провернуть еще один хитрый трюк. Ведь, по большому счету, именно из-за журналистов он чуть не утратил народное доверие. Он не посмел поместить журналистов в графу «злодеи» и даже отвел им место среди помощников спасителя. «Правомерность системы», — сказал он, — «находит себе подтверждение тогда, когда президенту с помощью доблестной прессы и неподкупных судебных органов удается осуществить правосудие». Но исподволь свалил на них часть ответственности за случившееся. Как он отреагировал на эту беду? До сих пор Никсон отыгрывал роль красной шапочки, неосмотрительный, но хороший. В этой части речи он перескакивает на схему эпоса Второй мировой. Президент — неосмотрительный герой, но в то же время спаситель. American Way of Life. Он приказывает провести строжайшее расследование, обнаруживает, что некоторые его сотрудники, по-видимому, допустили промах или, по крайней мере, навлекли на себя подозрения. И ему достает духа выгнать их, невзирая на лица, даже если речь идет о его лучших друзьях. Здесь он, в частности, отыгрывает историю Муция Сцеволы.
Квинт Муций Сцевола, древнеримский политический деятель и ученый, консул 95 года до нашей эры, великий понтифик в 89-82 годах. Эко имеет в виду эпизод, связанный с наместничеством Сцеволы в провинции Азия и последовавшим вскоре затем судебным процессом над его легатом Публием Рутилием, которого публиканы в 92 году обвинили в злоупотреблениях властью. Рутилий, отказавшись от защиты виднейших ораторов, сделал маленькое исключение для Сцеволы, которого это дело тоже касалось. Квинт Муций присоединил к выступлению своего экс-подчиненного несколько слов и говорил ясно и гладко, но совсем не с той силой и полнотой, какой требовал подобный суд и подобное дело. После вынесения приговора осужденный уехал в изгнание, в ту провинцию, которую он якобы ограбил. Сцеволу же никто не пытался привлечь к суду.
Справедливость восстановлена. Кто теперь усомнится в правомерности системы? Отождествив героя со спасителем, переведя президента из разряда злодеев в герои и подменив одну беду на другую, вместо Уоттергейтского скандала — утрата доверия, Никсон, вне всякого сомнения, совершил чудеса риторической манипуляции. Он учел, что имеет дело с публикой, приученной к нарративу массовых коммуникаций, и подменил одну историю другой, столь же захватывающей. Так что многочисленные опросы, проведенные затем представителями прессы, показали, что немало слушателей включилось в игру, которая, помимо всего прочего, придала всей этой ситуации более человечный и патетический вид. И что же, тем не менее, произошло? А то, что если до телевизионного выступления лишь малая часть американцев подозревала Никсона, то после выступления их доля катастрофически возросла, превысив 50%. Почему? Нарративная конструкция была идеальна для напечатанной речи. Но речь была произнесена. И каждый мускул на лице Никсона выдавал замешательство, страх, напряжение. Прекрасную историю со счастливым концом рассказал перепуганный человек, перепуганный глава государства. Выступление Никсона оказалось визуальным воплощением ненадежности в исполнении гаранта законности. И американцы, глядя в телеэкраны, это уловили. Таким образом, возникло подозрение, что эта красная шапочка на самом деле злой серый волк с подпаленным хвостом. Так СМИ выиграли первый раунд. 1973 год.